Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы открываем, читаем и изучаем книги Ветхого Завета. Сегодня мы открываем большую главную книгу пророка Иезекииля. У меня в гостях, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Книга пророка Иезекииля. Один из важнейших, величайших пророков Ветхого Завета. Про личность, наверное, и про события исторические, которые окружали этого пророка, в которых он, собственно, и пророчествовал, потому что мы знаем, что историческая канва, она очень сильно влияет как на содержание пророчеств, так и на саму личность пророка.
Да, да. Итак, да, вот пророк Иезекииль, его книга, которая относится к числу больших пророков, потому что это большой свиток, в нем 48 глав. И сейчас мы, вот сегодня у нас будет такой вводная такая встреча, мы поговорим про, действительно, про исторический контекст этой книги, в какой ситуации она была, так сказать, создана, в какой ситуации Иезекииль пророчествовал, и какие-то ее, может быть, особенности, структуру сразу, ну, обсудим. Иезекииль – это пророк уже эпохи плена. Он младший современник Иеремии. Вот смотрите, вот у нас был цикл про Иеремию, да, перед этим закончился. Иеремия начал пророчествовать еще за 2 десятилетия до нашествия Вавилона.
Но он активно это предсказывал.
Да, и он это все предвидел. И он предвидел разрушение храма и так далее. И в частности, Иеремия, когда Вавилон было несколько волн переселений. Первое – это 597 год до нашей эры. А второе – 586 и 581 год. То есть вот это вот, так сказать, когда 86-й, когда было второе восстание, так сказать, против Вавилона подавлено, и третий, так сказать, когда уже там убили наместника Гадолию. Тоже люди были уведены, 581 год. И как раз Иеремия, он после первого увода в плен писал письмо, значит, переселенцам, что это продлится 70 лет, поэтому не думайте сейчас вернуться. Но при этом он предсказывал, что будет и время возвращения, и поэтому не отчаивайтесь. Вот. Так вот, Иезекииль, он находился, это был молодой человек тогда еще, он находился в первой волне вот этих переселенцев.
То есть он на себе почувствовал все пророчество?
Да. Он был в первой волне переселенцев. Это 597 год, когда Вавилон взял Иерусалим, был в плен уведена всякая знать, и, в частности, царь Иехония тоже был уведен в плен. На его место был поставлен его дядя Сидекия, вот. А Иехония в плену. И, в частности, вот около 10 тысяч там, вот, важных людей были уведены в Вавилонию. И, в частности, Иезекииль. И в это время храм еще существовал. Еще было и царство, и храм, но уже вот как бы так, уж под властью Вавилона. И смотрите, Иезекииль, он получил это пророческое призвание уже в Вавилонии. Вот тут при Вавилонской реке Хавар. Ему он имел видение, ему отверзлись там небеса, он видит небесную колесницу, на которой восседает Яхве, Бог. И Бог ему передает свиток, заставляет его съесть, и для того, чтобы пророк содержание этого свитка передал своему народу. То есть это в плену, когда еще храм стоит.
То есть до плена Иезекииль даже не знал и не думал, что ему
что он станет пророком,
такая да. судьба уготована.
Ну, видимо, да, видимо, да. Вот с этого момента его призвание началось. Как раз... Вот эти. Да, а это произошло спустя 5 лет после разгрома Иерусалима. То есть, ну, это считайте, ну, если 97-й год увели в плен этих пленников, ну, значит, 92-й или 93-й год – это вот как раз призвание пророческое Иезекииля. И его, он получает вот этот свиток, который надо, послание, которое он должен передать. И суть этого послания состоит в том, что никто не заблуждайся в том, что плен будет долгим. Потому что Израиль находится во грехах своих, и будет еще хуже. Будет еще хуже.
Довольно страшное послание.
Да. Потому что Иерусалим наполнен всяческим нечестием, мерзостью и идолопоклонством. И Иезекииль, он видит серию видений, в которых он видит, как слава Божья оставляет вот этот храм, и храм гибнет, уничтожается. То есть, и смотрите, и, соответственно, с этим формируется первая половина книги пророка Иезекииля. Это с 1 по 24 главу. Вот смотрите, с 1 по 24 главу это серия пророчеств, серия видений, в которой Иезекииль предсказывает разрушение храма и окончательное падение, уничтожение этого всего.
Одновременно с Иеремией.
Ну, получается, Иеремия в эти годы как раз живет вот там, в тех краях, и он там как раз сидит в тюрьме, значит, его там как раз, он пророчествует, что это тоже неизбежно. То есть, получается, это вот буквально они с Иеремией синхронны. Только Иеремия уже стар, а этот молод, понимаете? Но говорят примерно об одном и том же. Независимо друг от друга. Да. И вот, а он, Иезекииль, это такой вот визионер. У него видения были, и вот мы это все будем читать.
То есть перформансов он не устраивал?
Устраивал. Он тоже. Это все тоже был хорош в этом плане. Он тут и осаду города изображал. Ну, там много чего. То есть он там тоже этим занимался. Вот. Но он пророчествовал большей частью для уже вавилонских переселенцев.
То есть их тоже надо было как-то поддерживать, рассказывать им о промысле Божьем, и поэтому и появляются еще пророки.
Ну, понимаете, в чем дело? Когда люди переживают кризисные события, и если им информация играет огромное значение, их установка играет огромное значение, если у них будет такой благодушный настрой, и на самом деле проигрывая, они думают, что они выигрывают, тогда, когда случится проигрыш, что с ними станет? Они просто веру потеряют. Они просто, для них это будет жуткий кризис. Понимаете? Поэтому для того, чтобы этот кризис пройти, нужно к нему готовиться. Ну, нужно понимать, что это, ну, нечто неизбежное. И вот он им говорит, что вам, пророки ваши, говорят, мы вернемся, Вавилон будет разгромлен, там все дела. На самом деле ничего подобного. Знаете, что храм будет уничтожен. Потому что и это причина этого — наши грехи. Вот. Это первая половина книги с 1 по 24 главу. А храм был разрушен спустя 10 лет после первого переселения, то есть это 586 год, вот когда там они подняли снова восстание, царь Сидекия, и, значит, Вавилон снова стянул войска, город был взят и потом снесен просто вместе с храмом. Вот, вот это все как раз, вот мы говорили-то в прошлые разы про Иеремию, это все вот он переживал. Он как раз был, Иеремия как раз был в городе во время осады, сидел в этой яме без воды там, ну, помните, да?
В эпицентре событий, что
в эпицентре событий. А Иеремия был в это время в Вавилонском плену. И как раз, когда это все происходит, из Иерусалима в Вавилон приходит израненный человек и говорит, что это все случилось. А с 25 по 48 главу это другой раздел. Потому что, смотрите, все, кризис случился, и нам жить в плену.
То есть храм разрушен, все в плену.
Увели оставшихся, понимаете. То есть надежда рухнула.
Полный мрак, непонятно, что
и
дальше
делать. И вот в этот
делать.
Момент у него начинается послание надежды. И он начинает говорить, что да, все плохо. Но на самом деле все неплохо, потому что мы изменимся в этом плену. Бог даст нам новый дух, новое сердце, и храм будет восстановлен. Это общество будет восстановлено. И он видит этот новый храм, он его измеряет. Там такие очень важные эсхатологические главы. Он говорит, что он видит это поле сухих костей, которые Бог наполнит жизнью, и они восстанут. Но это, конечно, имеется в виду такое метафорическое описание возрождения народа, что народ будет возрожден. Но и, так сказать, такое, конечно, тут можно увидеть и намек на всеобщее воскресение мертвых, но тут в данном случае, в контексте, он говорил о восстановлении, конечно, народа после возвращения из плена. Да? И вот это вторая часть. Он говорит, что Бог явит суд над всеми обидчиками Израиля, над разными другими народами, и в частности будет восстановлен этот храм. Вот это вот интересно, так сказать, вот такая вот интересная книга.
В ней всего две части.
Да, в ней всего две части основных, значит, повторим, с 1 по 24. Это в основном пророчество о разрушении храма, о гибели этого общества. А с 25 по 48 это пророчество о Божьем суде и о восстановлении. Да, и таким образом Иезекииль – это фигура важнейшая в истории плена, потому что это был один из духовных лидеров вот как раз этого плененного поколения, который формировал их идеологию и как раз способствовал тому, что евреи в плену, они окончательно очистились от идолопоклонства.
Кем он сам был при этом?
Он сам был священником. Он происходил из рода священников, из знатного рода потомков первосвященника Садока. То есть это, в общем, первосвященнический род, это, так сказать, такая среди священников элита. Вот он принадлежал этой элите, и поэтому тема храма, конечно, его вообще волновала. Вот не случайно он был, так сказать, не пастух, не какой-то там человек, ну, для которого храм что-то внешнее. А это человек, который там служил. Он там прекрасно знал, как там все устроено, знал, какие там, значит, нюансы, недостатки и все-все-все прочие моменты. И поэтому читать это крайне любопытно, потому что он описывает то, что в храме происходит, очень подробно. Вот так. У него, при этом он был образованный человек, и в частности он знал предшественников. Он знал хорошо предшественника. Он знал пророков Севера, это Амоса, Осию. Там масса всяких аллюзий, так сказать, метафора блуда, например. Угу. Это, она идет от Осии. Социальная справедливость, это идет от Амоса. Там, он знал пророка Исаию, его мессианские пророчества. Но, конечно, конечно, его, скажем так, идейным наставником был Иеремия.
Они встречались?
Ну, я не знаю.
То есть есть ли какие-то указания, да, на то, что они как-то встречались, общались?
Слушайте, в самой книге этого не видно, угу. Но тексты Иеремии он знал определенно, потому что эти тексты были принесены после этих всех событий в Вавилонию, и, конечно, там Варух, может быть, их принес, да, его ученик. Но в любом случае, это был не такой большой мир, чтобы такие значимые личности могли как-то быть параллельно. Молодым человеком он мог видеть Иеремию. Ну, как же он не мог? Это был такой известный смутьян. Поэтому знал, конечно. Угу. И про Иеремию мог видеть его всякие эти символические действия в храме, там, как он бузил, понимаете? То есть это все он, конечно, мог видеть. И, конечно, это вот такой пророк, значимый для нас. Там очень много у него пересечений с Новым Заветом. И сегодня вот давайте немножко, ну, поговорим вот о начале этой книги. Давайте ее откроем. Напомню, что мы читаем книгу пророка Иезекииля в переводе Российского библейского общества РБО 2011 года. Он хорош, очень. И поэтому вот я всем рекомендую им тоже пользоваться, наряду с синодальным.
Они передают именно вот эту вот поэтику.
Поэтику текста, да. То есть там свои нюансы есть. Вот, потому что синодальный перевод иногда он слишком прозаичен. А здесь вот перевод псалтыри, перевод пророческих текстов, он очень интересен. Ну, что же. Ну, давайте немножко почитаем. Вот, смотрите, первые три главы, это как раз описание призвания, как он стал пророком. В первой главе он видит видение, где он видит Бога, Яхве, на колеснице, которая запряжена четырьмя животными. Потом этих животных мы увидим в книге «Апокалипсис», например. Да. Увидим их в символах евангелистов, этих животных. Ну, давайте вот сейчас почитаем, увидим, да. Но вот здесь это идет от Иезекииля. Вот
он то видит. Есть все-таки влияние каждой книги великих пророков на литературу, на то время очень большое, и книги, которые были написаны позже, такие как «Апокалипсис», «Новый Завет», они, конечно же, опирались.
Они пронизаны буквально, угу. Так сказать, этими отсылками, аллюзиями к пророческим текстам. Вот, первая глава – это его видение, во второй главе он получает указание от Яхве взять этот свиток и его съесть, для того, чтобы передать послание, написанное в этом свитке, народу. И содержание этого, так сказать, свитка, вот оно уже, начиная с третьей главы, начинает скрываться. Давайте почитаем. Само видение того заслуживает, понимаете, чтобы его внимательно прочитать. «На 30-й год, в 5-й день 4-го месяца, я находился тогда среди переселенцев у реки Кивар». Кивар или Хавар – это вот река на Евфрате, понимаете, близ. Ну, то есть там же много притоков. Много.
Угу.
Вот
это, ну, то есть один раз, из это Вавилония. Притоков.
Да, Евфрат. Это, собственно, Вавилония. Угу. «Разверзлись небеса, и было мне видение от Бога». Вот помните, Иисус входит в воды иорданские, угу. И ему отверзлись небеса. Угу. Помните вот этот момент? То есть это не значит, что происходит какое-то небесное явление. Или, допустим, праотец Иаков тоже. Вот он видит лестницу Иакова, да, он тоже разверзаются небеса. Угу. И здесь тоже разверзаются небеса.
Ну, то есть это все-таки больше яркий такой литературный образ, или же это какое-то больше природное явление?
Это не природное явление, это не озоновый слой, это угу. Не какие-то там облака там разбежались, вовсе нет. Это, конечно, какой-то духовный опыт внутренний. То есть это происходит не в объективном мире, угу. И у Христа, и у Иезекииля, и у там, Иакова, например. Да, это видение, это то, что человек видит, вот то, что разворачивается перед его внутренним взором, для внешнего наблюдателя ничего не случилось. Он видит все как было. А здесь это именно видение, мистическое видение, которое он видит. И раскрытие небес, это значит, что сейчас будет некое откровение. Это знак о том, что вот Бог, он там вот на небесах, и вот сейчас Бог что-то откроет. Понятно, да? Вот, вот смысл. Смысл – это значимая деталь. Вот. «Разверзлись небеса, и было мне видение от Бога. В пятый день месяца, это был пятый год после пленения царя Иехонии, то есть 592 или 93 год до Рождества Христова, в стране халдеев у реки Кивар, Господь возвестил свое слово священнику Иезекиилю, сыну Бузии, там простер Господь над ним свою. И видел я». Вот давайте немножко почитаем вот это вот видение. «И видел я. С севера надвигается буря, огромная туча, пронизанная огнем. Сияние окружает ее. И там, внутри огня, словно бы янтарь. Видит какой-то свет, какой-то отблеск, да, красный янтарь. Там виднелись очертания четырех существ, и подобно они были человеческим фигурам. Но у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла. Ноги были прямые, ступни, как бычий копыта. Сверкали они, словно отполированная медь. И под крыльями с четырех сторон у них были человеческие руки». Мария. «Лица и крылья у всех четверых были такие. Крылья их касались друг друга, и куда бы ни направлялись существа, им не надо было поворачиваться. Они все двигались лицом вперед. Ну, потому что у каждого по четыре крыла, и у каждого по четыре лица. То есть лицо назад, лицо вперед, лицо вправо, лицо влево. И поэтому, куда бы ни двигался, туда лицо обращено».
Мне сейчас очень сильно кажется, что вот эти вот образы были использованы еще и в каких-то сказках, мифах, фильмах, еще в чем-то таком. Вот вся фантастика во многом базируется вот на этих вот образах. Какой-нибудь там Змей Горыныч, да, из русских сказок, очень сильно похож. Ну, слегка модернизированный, конечно, но немножко похожи.
Наверняка там есть какие-то связи с местной культурой. Но на самом деле, вот насчет сказок я тут усомнюсь. Насчет сказок я усомнюсь. Может быть, тут какой-то культовый контекст, не знаю. Вот это вот отдельный вопрос, вот символизм этого видения. Но вот давайте сейчас вот про символизм поговорим, что это вообще все означает. Очертания их лиц, то есть куда бы он двигался там лицом вперед, они двигали. Очертания их лиц были такие: лицо человека, справа от него у всех четверых лицо льва, слева у всех четверых лицо быка, еще одно лицо у всех четверых лицо орла. То есть, понимаете, это их четверо, и у каждого по четыре лица. Лицо льва, лицо быка, лицо орла и лицо человека. Четыре таких вот существа, у которых тела подобны человеческим телам, но при этом есть крылья и копыта бычьи, которые сияли, словно отполированная медь. Ну, в общем, трудно такое представить. Поэтому так. Крылья, лица и крылья у них были такие. Крылья подняты вверх, распростерты. И двумя крылами существа касались друг друга, а двумя другими прикрывали свое тело. Двигались всегда лицом вперед, куда духу было угодно направиться. Туда они шли, не поворачиваясь. Фигуры существ были подобны раскаленным углям в пламени. Они пылали, словно факелы в огне. Огонь между существами двигался вместе с ними. Это огненная колесница. Это описание колесницы. То есть колесница движется на этих четырех существах. И сверкал огонь, из него вырывались молнии. И сами существа неслись, метались подобно молниям. Я взглянул на них и увидел на земле перед каждым из этих четырех ликих существ по колесу. Казалось, будто сделаны эти колеса из хризолита. Очертания всех четырех были одинаковые. Каждое колесо состояло из двух, вложенных друг в другу. Когда они перемещались, они меняли направление и могли двигаться в любую из четырех сторон. А их ободья, высоки они были ужасны. Ободья у всех четырех со всех сторон были усеяны. Вы знаете, чем, Мария, они были усеяны? Ни за что не догадаетесь. Они были усеяны глазами.
Ободья. Это очень страшное видение, как минимум.
Когда двигались существа, подле них двигались и колеса. Когда же поднимались существа над землей, вместе с ними поднимались и колеса. То есть существа двигаются с помощью этих колес, а во все четыре стороны, и ободья покрыты глазами. То есть они при этом все видят.
Вообще очень сложно представить, что такие страшные существа могли спуститься с небес. И если мы представляем, что они спустились с небес, то логично будет предположить, что это образы ангелов. Но это довольно страшные образы ангелов.
Да, да.
Абсолютно нам непривычные.
Непривычные. Куда духу угодно было направиться, туда шли существа, куда было угодно направиться духу, вместе с существами поднимались и колеса, ибо в колесах был дух существ. Когда двигались существа, двигались колеса, в общем, тут, ну вот, в общем, описание, как они там двигались. А над головами существ были очертания свода. Какая-то кибитка там наверху, понимаете? Внушая трепет, он сверкал, словно ледник, и распростирался над их головами. То есть такого белого цвета, как ледник. Сияние такое белое. А под ними, касаясь друг друга, вздымались их распрямленные крылья. Двумя крыльями каждое такое существо прикрывало свое тело. Когда они двигались, я слышал гул крыльев, подобный гулу бушующего моря, голосу всесильного, словно гул битвы, словно шум воинства. И когда существа остановились, то есть это он видит, что эта колесница останавливается, они опустили крылья. То есть, когда он видит, что эта колесница движется, и он слышит вот этот вот, как гул моря, это шум этих крыльев. Когда, ну, представьте себе, да? Потом раз, и крылья опустились. И тогда над сводом, что был распростерся над их головами, раздался голос. Голос. То есть, в этой колеснице кто-то сидит. Там, над сводом, распростертым над их головами, был словно бы лазурит. Такой камень. Голубой. Там виднелись очертания трона. А над очертаниями трона словно бы фигура человека. Я видел очертания поясницы, словно бы янтарь, объятый огнем. А ниже очертаний поясницы я видел словно бы огонь, окруженный сиянием. То есть он восседает, и он весь как бы объятый огнем. Как радуга, появившаяся на небе во время дождя, так окружало его сияние. Глава 2. Таким предстал мне образ славы Господней. Вот так. То есть это слава Господня. Кавод по-еврейски слава. То есть это Бог, но во внешнем своем проявлении. То есть он неописуем, непостижим, да? Но при этом вот он являет себя в неком образе, да?
Почему у всех пророков разные описания существ, которые спускаются с небес и вот это вот откровение открывают?
Ну, вообще, надо сказать, что и у Исаии в видении, когда он видел Бога, восседающего на троне, у которого перед троном Херувим и Серафим возглашают «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, испол небо и земля, славы твои и я». Понимаете, это все связано.
Угу.
Но тут я давайте немножко поясню. То есть, конечно, он видит некие ангельские силы. То есть Бог восседает на неких ангельских силах. Да? Но суть этого видения, в чем она состоит? То есть, по сути дела, то же самое, что с Исаией, потому что Бог восседает на троне в каком-то неизреченном облике.
Но Исаия так не описывал подробно именно вот этих вот существ. Он больше как-то на словах...
Существ описывал, и крылья описывал. Там одно из существ, видите, ему уголь принесло. И потом происходит диалог с Богом. В чем разница от Исаии? Это очень важно. Разница в том, что у Исаии Бог восседает в своем доме. В храме.
Угу.
И он обращается к пророку, так сказать, со своего трона в храме. Ему служат ангелы, служат эти высшие ангельские силы. А здесь Бог на троне, но где? Он в пути. Его несут эти ангельские силы. Они превратились в колесницу, и они его несут. Это же странно, потому что где он должен быть? Где он должен восседать?
Ну, дома вроде как, на троне, но, с другой стороны, он же может и перемещаться, наверное, тоже.
Он должен восседать в Иерусалиме,
в храме. Ну, да.
В храме, это слава Господня должна пребывать в храме, в доме Господня.
Угу.
Но здесь мы видим, что эта слава Господня появляется в неожиданном месте. Где же она появляется?
В плену, во
вражеском
месте.
Она появляется в Вавилонии, да, в Вавилонии, в нечистой земле. Что же она там делает? Она появляется вместе со своим народом. Вот как. Что же это означает? Это означает, что когда эти переселенцы ушли в плен, это значит, что слава Господня оставляет Иерусалим. Иерусалим чем-то Бога не... Вот само по себе видение, его форма имеет уже сразу большое значение. Потому что это значит, что Бог эмигрирует за своим народом. Понимаете? Он садится на колесницу и покатил с этого проклятого места, где его не чтут. Понимаете? Вот. Вот что это значит. То есть, понимаете, вот то, что он едет, это знак оставления им Иерусалима. А так все то же самое, как у Исаии. Вот разницы особой нет. Мария, понятно, да? Угу. Вот тут это, поэтому символические детали крайне важны. Ну и дальше Иезекииль слышит голос. Все дальше, как у Исаии. Там голос у Исаии говорил, кто пойдет послужить мне, да? А тут это, он сказал мне. А он пал ниц и услышал голос. Ну, после такого падешь, конечно, да, так сказать. Он сказал мне, встань, человек, я буду говорить с тобой. И когда он сказал так, вошел в меня дух, поднял меня и поставил на ноги, и услышал я того, кто обращался ко мне. И сказал мне, человек, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к племени отступников, которое против меня восстало. Как отцы их против меня восставали, так и сами они до сих пор против меня восстают. О, сыновья упрямые и наглые, я посылаю тебя к ним, обратись к ним со словами. Так говорит Господь. И будут ли они тебя слушать или не будут, все равно поймет это упрямое племя, что был среди них пророк. А ты, сын человеческий, не бойся их, не бойся их речей, хотя вокруг тебя тернии и шипы, ты живешь среди скорпионов. Не бойся их речей, не страшись никого из этого упрямого племени, передай им мое слово. Будут ли тебя слушать или не будут эти своевольные люди? А ты, человек, слушай, что я говорю тебе, и не будь упрямым, как это упрямое племя. Открой уста и ешь то, что я даю тебе. И увидел я, простерта ко мне рука, а в ней свиток. Он развернул передо мной свиток, оказалось, что свиток исписан с обеих сторон, и с лицевой, и с обратной, и записаны в нем плачи, крики и стоны. Он сказал мне, человек, ешь то, что ты видишь, ешь этот свиток. А потом иди и говори с народом Израилевым. Я открыл уста, и он заставил меня съесть свиток. Он сказал мне, человек, ешь досыта, наполни живот, живот этим свитком, который я даю тебе. Я стал есть. И свиток был в моем рту сладок, как мед. Вот так. То есть подъезжает эта колесница, он падает ниц и слышит голос, что человек, иди, передай мое послание, встань. Он встает и говорит, человек, передай это послание этому упрямому народу. Даже если они тебя не будут слушать, все равно они должны знать, что среди них был пророк. Но там сам таким упрямым не будь. Слушай то, что я тебе говорю. Открой рот и ешь то, что я тебе дам. Появляется рука со свитком, свиток исписан, и заставляет пророка его съесть. И когда он съедает, этот свиток становится сладок в его устах. Это значит, что этот свиток, он становится частью существа этого пророка. И это послание, оно теперь... Он становится носителем этого послания, и это Слово Божье, оно становится сладким в его устах. Очень такая, ну, согласитесь, вот давайте тут прям отметим, что ну, это знаменитая сцена.
Это довольно яркие, поэтичные и какие-то абсолютно фантастические образы.
Да. Где мы это видим в Новом Завете? Где? Мы это видим в книге Апокалипсис. Потому что в книге Апокалипсис ученик Господа Иоанн, который находится на... Вот в острове Патмос за Слово Божье он точно так же видит устрашающее видение. Потом речь заходит о том, что он должен услышать. Он оказывается на небесах, видит свиток, который раскрывает Христос. И потом, когда там идет длинная история, как этот свиток раскрывается, там печати снимаются, там все-все-все. И потом, когда свиток раскрывается, с небес нисходит ангел и заставляет этот свиток съесть. И он становится сладким в его устах. Понимаете? То есть тот же самый образ он использует. И тогда он рассказывает содержание свитка. Что же там? Это спасительный замысел о мире. Там рассказ о двух свидетелях, которых потом убьют. Но они восстанут. Ну, в общем, вот это вот содержание свитка. И вот это все, понимаете, Иезекииль. Это все аллюзия к Иезекиилю, конечно. Только это наш апокалипсис. Пожалуйста.
Угу.
Да? Ну вот.
Это
вот.
Как раз к вопросу о влиянии текстов, да, книг Библии друг на друга.
Да. Да не забуду. Можно личное воспоминание?
Конечно.
Личное воспоминание. Я помню, да, это много было лет назад. Я учился в Свято-Тихоновском богословском институте. Это было лет 15 назад, давненько. Здесь еще было заочное отделение. И как раз мы сдавали пророков. Сдавали пророков. Я помню, как я читал книгу пророка Иезекииля. Ну, как-то так. Она меня впечатлила. Я помню. И в это время я, ну, так получилось, я начал изучать древнегреческий язык. Древнегреческий язык, ну, тяжелый язык, сложный. Это не английский вам, и не французский, и не немецкий. Это сложный язык. Его невозможно выучить полностью, потому что Там у него много разных версий этого языка, и он, у него, так сказать, он непрост. Но я начал его учить. Ну, для того, чтобы читать Новый Завет, Библию, какие-то греческие тексты. Это интересно. Я никогда не забуду, как в какой-то момент я там ходил на какие-то занятия, все, пытался заниматься, и мне был сон. То есть как раз я сдал пророков, да-да-да, это как раз параллельно идет мое обучение греческому языку, я вижу сон, как я во сне, мне дают учебник греческого языка, толстый, неподъемный, и мне заставляют его съесть. И после этого я начинаю говорить по-древнегречески.
Ну, то есть фантазия абсолютно четко сразу же отзывается вот на эти тексты.
Да, 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 да. И переносит это на твой собственный опыт. Да. Это, ну, забавно. Забавно. Это уже как душа, так сказать, откликается на эти образы. И она считывает прекрасно, так сказать, даже подсознательно сновидение, пожалуйста, тут, да, что ты тоже озабочен только другим вопросом. Да.
Ну, вот эта вот особенность вообще книг пророков, вот этот вот очень яркий такой язык, который с образами работает, и ты в них включаешься, по большей части не благодаря текстам, а по большей части благодаря именно вот этому вот визионерству. Они ярко очень описаны, и у тебя фантазия просто начинает работать, ты это все представляешь, и это очень быстро входит в твою жизнь. Вот эти вот образы, ты в них очень быстро погружаешься, даже несмотря на то, что они абсолютно какие-то непривычные.
Да. Да.
То есть взять наши теперешние представления об ангелах, да, это такой человекоподобный, кроткий,
очень миловидный.
Очень миловидный, ангел, да, там с двумя крыльями такими аккуратными, да. И вот это вот описание тут, ну, тоже вроде как ангелы, да.
Туда не очень устрашаешь. Да. Да, по поводу влияний, последнее, что скажу, вот этот образ колесницы, он невероятно впечатлил человечество, конечно, всю дальнейшую традицию. Этих четырех животных мы видим дальше в книге «Апокалипсис», потому что когда Иоанн оказывается на небесах, он видит престол Божий, и там эти четыре животных. Один с лицом человека, другой орла, льва и это самое. И дальше эта символика, она переносится уже в христианской традиции, на наш новозаветный канон. Потому что, смотрите, основа-то канона — это четыре Евангелия, у каждого свой замысел, у каждого свое свидетельство. И как раз когда отцы церкви, это символическое мышление отцы церкви, раннее, второго века, Ириней Леонский, это вот началось все с Иринея Леонского, это конец второго века. Вот он как раз говорил, что Евангелие четыре, и, соответственно, они подобны вот этим четырем животным, на которых восседает Господь. То есть четыре евангелиста, вот они свидетельствуют о Боге. Бог, как на своей колеснице, так сказать, несут его.
Ну, собственно, и четырех евангелистов сравнивали.
Вот и, вот, соответственно, символы евангелистов отсюда.
Да.
Символ Матфея – это вот этот образ человека. И, соответственно, образ Христа, как учителя, да, в этом Евангелии. Марк – это лев. И образ Христа, как царя, как льва, который побеждает смерть. Это очень динамично написанный текст. Лука — это телец, бык. Это образ жертвы Христовой, Христос как жертва. И, наконец, это Иоанн. Это образ орла традиционный, да? Тот, который летает выше всех. Христос как свидетельство о его божестве, понимаете? Христос как Бог, вознесенный над миром. Вот вам, пожалуйста. Это уже символическое мышление соотносит четырех евангелистов с образами этой колесницы. Вы понимаете, эти образы мы видим на наших царских вратах. Вот когда четыре евангелиста на царских вратах, и там эти образы четырех евангелистов тоже расположены. Вот. Но мы с вами читаем дальше пророка Иезекииля, и в следующий раз мы уже постараемся разобраться, а что же было в этом свитке, который он съел? Что же за послание, которое он должен был передать поколению этих переселенцев? Вот давайте будем читать.
В следующий четверг в это же самое время. Мне осталось только напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а в студии вместе со мной был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!